микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 22 июля, в этом выпуске.
Мы должны понимать, что это на самом деле оружие. И когда НСО Групп продает эту технологию, оно должно это согласовывать с Министерством обороны Израиля.
Как в распоряжении авторитарных режимов оказалась программа «Пегас» производства израильской компании, позволяющая взламывать телефоны и вести прослушку?
Возвращение было 8 августа 2020 года, когда, значит, у нас как будто бы все нормально, как будто бы началось сближение с Западом, какой-то рациональный реалполитик, диалог.
Что стоит за словами Александра Лукашенко о том, что он готов извиниться перед Европой, если будет доказано, что самолет компании Ryanair действительно принудительно был посажен в Минске 23 мая?
Как ты уже забываешь, каково это – жить нормальной жизнью, когда тебе можно выходить из дома?
Московский городской суд продлил меру пресечения редакторам студенческого журнала «Докса», привлеченным к ответственности за видео о протестах в России. Но начнем с другой темы. Соединенные Штаты и Германия договорились о завершении проекта «Северный поток-2» без введения американских санкций. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По словам Нуланд, Вашингтон и Берлин будут добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину на 10 лет. Срок имеющегося соглашения истекает в 2024 году. Вот что Нуланд сказала в частности.
Для Украины и коллективного ответа важно, что Германия подтвердила готовность принять меры на национальном и общеевропейском уровне в случае, если Россия попытается использовать энергетику как оружие или совершать агрессивные действия по отношению к Украине. Меры будут включать в себя санкции, чтобы ограничить российский экспорт в Европу в сфере энергетики, включая газ, а также другие меры. Наши действия – это попытка продолжить защищать Украину и другие страны.
Говорила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора выразили удовлетворение приближающимся завершением строительства газопровода «Северный поток-2». Сообщается также, что Меркель и Путин обсуждали возможность продления соглашения между Киевом и Москвой о транспортировке газа через Украину. Между тем, Украина и Польша заявили, что будут продолжать работу по противодействию запуска нового газопровода. Официальный Киев считает этот проект угрозой национальной безопасности Украины. Украинский бюджет недосчитается нескольких миллиардов долларов ежегодно, которые Россия платила за газовый транзит. Подробнее об этом в материале Евгении Токарь.
На транзите российского газа в Европу Украина традиционно зарабатывала около 3 миллиардов долларов в год. После запуска России «Северного потока-1» в 2012-м, а позже «Турецкого потока» в 2020-м, объемы транзита через Украину стали меньше. Нынешний контракт с «Газпромом» гарантирует поставки газа еще на 4 года. Потом новая газовая труба России сможет практически заменить украинскую газотранспортную систему, сокращенно ГТС.
Основные мощности для транзита газа будут не востребованы, и эта труба превратится на металлолом, исчезнет 10% или там 7% дохода госбюджета, то, конечно, почувствует каждый.
Отказ от транзита газа через Украину, по мнению аналитиков, может развязать руки России для широкой военной интервенции на территории Украины. Ведь пока газ в Европу проходит по украинским трубам, это сдерживает военную агрессию Москвы. Когда новый поток запустят, такой предохранитель исчезнет, уверен бывший украинский министр инфраструктуры Владимир Милян.
Труба, которая проходит территорию Украины к Европейскому Союзу, это единственный фактический аргумент для России и для Европейского Союза, что Украина является важным энергетическим партнером. И нужно применять усилия для того, чтобы не было агрессии Кремля по отношению к Украине. Если этот аргумент перестанет действовать, это практически прямое приглашение Путина к агрессии в Украине, продолжение войны и российского наступления.
В случае запуска нового газопровода Россия может наращивать военное присутствие в районе, где проходит труба. Аналитики говорят, подобную милитаризацию уже наблюдают в Черном море, около Турецкого потока. Запуск нового потока может развиваться разделить Европу и сделать ее слишком зависимой от российского газа, настаивают украинские политики. Кроме того, позиция Вашингтона относительно «Северного потока-2» стала лояльнее. Украинский президент уверен, в случае ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию, Россия может увеличить политическое давление на Украину и ослабит ее позиции в переговорах об агрессии на Донбассе и попытках вернуть аннексированный Крым.
Они могут натиснуть на Соединенные Штаты России.
Россия может надавить на Соединенные Штаты, или у них будут какие-то договоренности, и добиться снятия санкций «Северного потока-2». Я считаю, что это будет поражением Соединенных Штатов Америки, поражением лично Джо Байдена. Это будет серьезная победа Российской Федерации.
Геополитическая перемога Российской Федерации.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Материал о последствиях для Украины от введения в строй газопровода «Северный поток-2» подготовила Евгения Токарь. Время свободы. Израильская корпорация NSO Group, основанная бывшими сотрудниками спецслужб, пообещала провести расследование всех достоверных случаев неправомерного использования ее программы «Пегас» и отключать систему в случае необходимости. Напомню, что базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и средства массовой информации из 17 стран опубликовали расследование, в котором утверждается, что с помощью программы «Пегас» велась слежка за как минимум 50 тысячами человек, среди которых известные журналисты, правозащитники, политики и даже главы государств. В НСО Групп считают расследование, цитата, «грязной клеветнической кампанией». Мой собеседник, журналист-расследователь телеканала «Настоящее время» Андрей Сошников. Андрей, я понимаю, что я говорю с дилетантских позиций, я плохо разбираюсь в том, как распространяется программное обеспечение.
Как и все на этой планете, на самом деле.
Наверное, да. И вот в данном случае понятно, что в адрес компании, которая создала вот это программное обеспечение «Пегас», сейчас сыпется обвинение в том, что они, ну, видимо, направо и налево продают этот свой продукт, который в результате оказывается в руках авторитарных режимов. Но все-таки возможно ли, ну, может быть, с технической точки зрения, какие-то другие варианты того, что эта программа оказалась в руках тех, кто начал взламывать телефоны журналистов или политиков?
Возможно, но начнем с того, что это не просто программа. В 2010 году, когда NSO Group только появилась, они утверждали, что создают кибероружие, и в их рекламных буклетах так и было указано – кибероружие. И только потом, когда они начали продавать разным странам свою программу, они начали ее называть технологией двойного назначения и другими подобными эвфемизмами, но мы должны понимать, что это на самом деле оружие. И оно контролируется различными международными соглашениями по продаже технологии двойного назначения. Был в середине 90-х годов договор между разными странами, в том числе Израилем, о продаже таких технологий. И когда NSO Group продает эту технологию, оно должно это согласовывать с Министерством обороны Израиля. Более того, часто Министерство обороны Израиля выступает проводником этой продажи. Например, в 2019 году 40% рынка NSO Group было охвачено странами Персидского залива, потому что Израиль пытался подружиться с этими странами, в частности, продавал им технологии, в частности, эти технологии. Но сегодня очень интересный комментарий представителя этой компании вышел на BBC, где он сказал, что «ну вы же не обращаетесь к производителю машины, если машина сбивает пешехода на пешеходном переходе». Нет, это виноват водитель. Вот и мы, производители машины, которая может использоваться какими-то злодеями. То есть они уже буквально говорят, что кто-то мог использовать это не так, как им хотелось бы. Но, с другой стороны, и к самому расследованию Forbidden Stories тоже есть вопросы.
И какого рода вопросы? Это очень интересно.
Они не совсем прозрачны по поводу того, откуда у них список 50 тысяч телефонных номеров. И компания отбивается очень эффективно от этого. Есть такой сервис HLR Lookup. Вы можете ввести в Google сами и убедиться, что каждый может ввести любой номер телефона любой страны и посмотреть, находится ли он в роуминге и активен ли он сейчас. И это абсолютно легальная функция. Так вот, они говорят, что это просто список телефонов, который кто-то, возможно, их клиенты, возможно, нет, прогнал через эту систему HLR Lookup. Это некая общая база данных вышек сотовой станции, к которым подключаются телефоны и так далее, и так далее. Это абсолютно легальная функция. Они говорят, что это такой список.
Ну и возвращаясь к НСО групп, ну все-таки говорилось о том, что это оружие. Вот про оружие, как про машину, сказать нельзя. Но получается, что тут должен был быть какой-то очень строгий государственный контроль, и без властей Израиля такая история не могла случиться.
Да, и Amnesty International подала в суд на НСО групп, в израильский суд, и иск отвергли. Amnesty International проиграла. С другой стороны, сейчас ведется рассмотрение дела в американском суде, и там WhatsApp судится с той же самой компанией, и там пока еще решения нет. И, возможно, в какой-то момент соответчиком, там, свидетелем будет выступать и представитель израильского правительства. Почему нет?
Ну и последний вопрос, опять же, дилетантский. Вот эта продукция, понятно, что она лицензирована, но можно себе представить, что, может быть, совершенно официально это обеспечение, программное обеспечение, эта программа была продана кому-то, и тот, кто получил эту программу, каким-то образом ее скопировал и уже стал распродавать?
Это не исключено, но это не доказано. Короткий ответ. Пока нету стопроцентных доказательств, вот даже на уровне журналистского расследования, о том, что такое могло произойти.
Я беседовал с журналистом-расследователем телеканала «Настоящее время» Андреем Сошниковым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Все показывает сейчас, что успехи российского спорта в нулевые годы были связаны с тем, что была вот эта фармподдержка.
Смогут ли российские спортсмены выиграть много медалей на Олимпиаде в Токио после отказа спортивной российской системы от допинга? Но об этом позже. А сейчас о заявлении Александра Лукашенко, который в развернутом интервью телеканалу Sky News Arabia, среди прочего, сказал, что готов извиниться перед Европой, если будет доказано, что самолет компании Ryanair, в котором 23 мая оппозиционный журналист Роман Протасевич летел из Афин в Вильнюс, совершил в Минске именно принудительную посадку. Лукашенко также заявил, что приветствовал бы посредничество Объединенных Арабских Эмиратов в налаживании диалога с Европой. О том, с чем связана такая риторика Лукашенко, рассуждает аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Мажейко.
Ну, мне кажется, достаточно такая пустая риторика, когда Лукашенко будет говорить, что вы их не доказали, что принудительно, мы ведь просто им сказали, что на борту бомба, и просто рядом был военный самолет. Мы уже их не принудились, они же сами сели. Поэтому такая совершенно пустая риторика. Я думаю, что Лукашенко не готов принимать никакие рациональные аргументы, которых, как видим, сейчас хватает, но понятно, что ему легче рассказывать, что он еще готов, но когда-нибудь потом и в других условиях. Это просто попытка риторического оправдания, но, мне кажется, не стоит серьезно это рассмотрение. Это, значит, возвращение в 8 августа 2020 года, когда, значит, у нас как будто бы все нормально, как будто бы, значит, сближение с Западом, какой-то рациональный реал-политик, диалог о прагматичных вещах, там, об экономике, о торговле, и Беларусь получает какие-нибудь деньги. Вот этот Лукашенко хотел бы вернуться. Очевидно, что в нынешних условиях это совершенно невозможно, и для этого нужны не посредники, а нужно изменить политическую ситуацию внутри Беларуси, найти разрешение кризиса, прекратить репрессии, вводить политзаключенных. На это Лукашенко идти не готов, но говоря конкретно об Арабских Эмиратах, он, конечно, выдает желаемое за действительное, потому что Лукашенко видит, что вот этот крен во внешней политике, который сейчас, по сути, свелась с отношением с Россией, конечно, ему бы хотелось это диверсифицировать. Но если раньше отношения с Россией теняли отношения с Западом, с Европой, то сейчас такой возможности у Лукашенко нет. И, конечно, он был бы рад, если бы, ну, грубо говоря, за него вступился еще какой-нибудь старший брат, тут, может, Китай или Арабские Эмираты. Ну, это совершенно желаемое за действительное. Арабские Эмираты всегда рады, скажем так, вести хорошие финансовые дела с действующими режимами, пусть даже не демократическими, но не вступаться за тех, у кого все плохо. И поэтому для Арабских Эмиратов интерес к финансовым операциям с Беларусью по-прежнему есть. А вот интереса вступаться за Лукашенко, тем более перед Европой, конечно, нет и не будет. И Лукашенко ищет кого-то в противовес России, если быть точно. Но проблема в том, что Лукашенко себя загнал в такие геополитические условия, что сам себя лишил этих противовесов. И ситуация, конечно, для него плохая, но никто, кроме него, не виноват в том, как это сейчас случилось. Отношения с Россией всегда заключались, с одной стороны, в том, как бы, значит, позаигрывать и найти какие-то для себя бенефиции, но в то же время Беларусь всегда старалась очень осторожно себя вести. Мы видели, почему до сих пор там условно не признан ни Крым, там, ни Абхазия, Южная Осетия. Относительно там Абхазии, вот Лукашенко прямо тогда еще Медведеву говорил, что вот для нас, если мы признаем, будут, значит, экономические потери. Готовы нам их компенсировать или нет? То есть Лукашенко просто, по сути, да, всегда требует денег за свою лояльность. И мы видим, что последние там 20-25 лет Лукашенко удавалось держать баланс с Россией, когда он получал некоторую поддержку, позволяющую ему успешно существовать, но в то же время не потерял своего суверенитета, как этого многие опасались. Но сейчас ситуация для него ухудшается, вот он пытается маневрировать.
мнение аналитика Белорусского института стратегических исследований Вадима Мажейко. Вы слушаете «Время свободы». Московский городской суд оставил в силе меру пресечения редакторам студенческого журнала «Докса», которые находятся под следствием из-за видео об акциях протестов в поддержку Алексея Навального. Им нельзя пользоваться средствами связи, а выходить из дома разрешено только с 8 до 10 утра. У здания суда прошел флешмоб в их поддержку. Репортаж с места события Ивана Воронина.
Тележку с мороженым прямо во дворе Московского городского суда припарковали весьма кстати. Оно пользовалось популярностью как у редакторов студенческого журнала «Докса», их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протесты, так и у их группы поддержки. Своим сторонникам обвиняемые Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич предложили прийти 21 июля к суду в яркой летней одежде и анклетом, то есть браслетом на лодыжке. Вроде тех, которые правоохранительные органы вручают находящимся под следствием. Образы для своих анклетов собравшиеся подбирали индивидуально.
Это гриб древесный, мне кажется, как и браслет нарастает на каком-то стволе, который и паразитирует на нем, либо он там мрет, либо победит этот гриб.
В России 37-й год отождествляется с массовыми репрессиями, и мне кажется, это актуально. В любом случае, даже если их заперли дома, и это кажется довольно мягким наказанием, в любом случае это ограничение свободы, и для меня даже, будь они заточены в стенах дома, это все равно как олицетворение заточения в тюрьме.
Четыре анклета у собравшихся возле Мосгорсуда настоящие, от приставов. Это электронные браслеты слежения. Апелляцией на украденное лето назвали обвиняемые редакторы «Доксы» свой процесс в Мосгорсуде. С апреля они под запретом определенных действий. Им нельзя пользоваться средствами связи, а выходить из дома можно только с 8 до 10 утра. Де-факто это домашний арест, считают участники дела «Доксы». 9 июня Басманный суд продлил им меру пресечения еще на 3 месяца, до 14 сентября. Яркий дресс-код у Мосгорсуда, хоть какая-то компенсация за украденное. Украденное лето. 23 января редакторы «Докса» опубликовали в Ютубе видео «Им не победить молодость», в котором рассказали о незаконности угроз отчислениями в учебных заведениях за участие студентов в акциях в поддержку политика Алексея Навального. Сперва в Роскомнадзоре сочли это вовлечением несовершеннолетних в протесты. По требованию ведомства ролик удален. В апреле под этим же предлогом домой к редакторам пришли из Следственного комитета. К июлю в деле уже больше сотни томов. В основном это протоколы подростков, задержанных на зимних акциях за Навального, рассказывает радио «Свобода» Армен Арамян.
Мы, наверное, все уже привыкли, потому что уже 3 месяца это продолжается, уже как-то уже забываешь, каково это жить нормальной жизнью, когда тебе можно выходить из дома.
Сейчас обвиняемых практически каждый день возят в Следственный комитет на ознакомление с материалами дела. Их видео тут ни при чем. Уверены и участники дела, и правозащитники. Признанный иностранным агентом «Мемориал» считает редакторов «Доксы» политическими заключенными. По словам Армена Арамяна, редакция «Доксы» не проводит границы между журналистикой и активизмом в нынешних реалиях. Быть может, потому и злополучное видео «Доксы» было неизбежным.
Мы на самом деле просто делали примерно все одно и то же. То есть, как бы, ну, может быть, мы немножко росли, мы делали, в общем, те же вещи более профессионально. Но, в принципе, ничего радикально не менялось за те 4 года, что мы существуем. Скорее, реальность вокруг нас так сильно меняется. Ну, в смысле, когда большинство независимых СМИ начинают признавать иноагентами или даже нежелательными организациями. Мне кажется, эта реальность, она, в принципе, толкает к тому, чтобы различия между журналистикой и активизмом стирались.
Запрет определенных действий 4 редакторам «Доксы» сильно сказался на работе их коллег, рассказывает Татьяна Колобакина. Пришлось переносить или отменять часть проектов. Впрочем, это полбеды, не больше.
Например, там Володя, он занимался продакшеном, нашими видео, подкаст. Должны были начать выходить, если бы не это головное дело, но они не начали, и, собственно, видео у нас тоже притормозились, хотя мы бы очень хотели этим заниматься. Вот, например, вот так повлияло, но в основном, конечно, психологически, потому что все очень подавлены были после уголовного дела, и всем было очень тяжело и страшно, но потихоньку все восстанавливается.
В мае более 250 журналистов из 63 стран мира выступили в поддержку редакторов «Доксы». Заседание началось с 4-часовой задержкой. Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения обвиняемым. Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
И в завершении выпуска о спорте чуть подробнее, чем обычно, потому что в пятницу в Токио открываются игры 32-й летней Олимпиады, которую уже сейчас можно назвать многострадальной. Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии, она пройдет фактически без зрителей, соревнования все равно остаются под угрозой срыва из-за возможных случаев заражения COVID-19 среди спортсменов, в ходе подготовки возникали проблемы со спонсорами, уходили в отставку высокопоставленные члены оргкомитета. комитета. Последний скандал вспыхнул перед самыми играми. Был уволен режиссер церемонии открытия Кентаро Кобаяси за шутку о Холокосте, произнесенную в 1998 году. Из-за допинговых скандалов спортсмены из России не смогут выступать под национальным флагом. О том, сколько и в каких видах спорта у россиян есть шанс завоевать медали в Токио, Сергей Добрынин беседует с редактором раздела олимпийских видов спорта портала sports.ru Алексеем Авдохиным.
На что рассчитывали спортивные чиновники по количеству медалей и золотых в том числе, и по месту неофициальном зачете, и какова реальность, на что в реальности сборная России может рассчитывать в этом году?
По-моему, сами чиновники пока в таком находятся затруднении российские по поводу плана, который бы они хотели достичь после окончания Олимпиады. Глава ОКР Поздняков называет общую сумму 50 медалей, но в то же время планирует попасть в тройку неофициального медального зачета. Вот. Это такая цифра, наверное, она немножко занижена, если говорить про количество общих медалей. Вот. Но она основана на подсчете медалей чемпионатов мира последнего года, и, наверное, не совсем она репрезентативная. Но в целом я хочу сказать, что на эту Олимпиаду Россия едет, сборная России, подготовленной, скомплектованной, лучше, чем 5 лет назад в Рио, и, скорее всего, ну, по моим, по крайней мере, ощущениям, должно быть результат по медалям должен быть лучше, чем был 5 лет назад.
Ну вот если посмотреть количество медалей, которые сборная получала последние 2 Олимпиады, тренд за последние 3 Олимпиады, то видно, что количество медалей снижалось, и количество золотых медалей снижалось особенно. Это с чем связан этот тренд? Это какая-то проблема в общей спортивной системе? Или это просто какая-то локальная флуктуация? Или это как-то связано с допинговыми скандалами там, после 2014 года? В чем дело?
Ну, здесь одной какой-то причины, наверное, нет. Здесь в первую очередь это и в целом развитие спорта в стране, потому что это не 2 последние Олимпиады, это такой тренд, он идет, там, по-моему, с нулевых годов еще, если взять Олимпиаду в Сиднее 2000 года и дальше вот отследить, то каждая следующая Олимпиада приносила меньше золотых медалей, чем было до этого. Вот это, я говорю, в целом это и общее развитие спорта, потому что тогда до 2000-х это еще были спортсмены, которые воспитывались в советской системе спортивной. Потом уже вот эти вот 90-е годы российский спорт, он ну, не до спорта было. И поэтому спортсмены, которые воспитывались, росли в 90-е годы и чуть позже, там, нулевые, они, естественно, были хуже подготовлены. Вот, ну и, конечно, допинговый вот этот вот шлейф, его тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что... Если говорить своими словами, если вот прямо говорить, то пришлось отказаться, да, от систематического употребления допинга, применения, потому что, ну, все показывает, сейчас все доказывает тому, что успехи вот эти вот российского спорта в нулевые годы, они, ну, были связаны. Я не говорю, что все было завязано на допинге, но они в том числе были связаны с тем, что была вот эта фармподдержка, которая долгое время не могла улавливаться антидопинговыми структурами. То есть постфактум, потом, после перепроверки, это видно сейчас по результатам и Олимпиады 2008 года, и Олимпиады 2004 года, там много медалей отбирается в России именно вот после того, как были пересмотрены результаты. То есть я хочу сказать, что к чему я веду, что очевидно, что сборная России стала... Российские спортсмены стали чище в плане допинга, то есть его ну, реально нет сейчас вот в таких массовых масштабах. Ну и это получается, что не могло не отразиться на результатах спортсменов. Ну и в целом есть и такие объективные, скажем так, еще причины. Там, например, в российских видах спорта меняются комплекты медалей. Ну, например, грубо говоря, борьба та же самая. Там раньше было 16 комплектов медалей у мужчин разыгрывалось. В последнее время сделали 12 комплектов. 6 перешло к женщинам. А в женской борьбе в России нет такого доминирования, как в мужской борьбе было. Соответственно, минус медали пошли. Плюс увеличивается общее количество разыгрываемых медалей на Олимпиадах с каждой следующей Олимпиады. И добавляются те виды спорта, становятся олимпийскими, в которых российские спортсмены, откровенно говоря, на последних ролях находятся и не могут претендовать на победу. Ну, вот это все в совокупности, наверное, и сказывается.
А с чем вы можете связать провал игровых видов спорта на последних Олимпиадах?
Ну, по большому счету, у нас никогда не было прям вот такого доминирования у российских сборных в игровых видах спорта на Олимпиадах. По большому счету, если вспоминать победы сборных России, это ну, волейболисты в 16 году, мужская сборная. А до этого тоже давно не выигрывали. Был в 2000 году у гандбольной сборной. И вот в 2000 году мужской гандбольной сборной, в 2016 женской. А так, прям вот чтобы сказать, что у нас провал в игровых видах спорта, прям вот масштабный такой, нет. У нас просто это реальный уровень наших сборных в этих игровых видах спорта. Он был таким и много лет назад, он остался сейчас. Если брать советские сборные, конечно, да, там практически в каждом виде спорта, даже в футболе, в 1988 году олимпийские медали выиграли. Вот. Но сейчас это просто отражает общий уровень развития конкретных этих видов спорта в стране. Уровень клубного чемпионата, да, в том же гандболе, в том же там водном поло, в волейболе. Вот. И где повыше уровень, общий уровень наших спортсменов, да, там сборная претендует на какие-то медали. Там, где уровень этого конкретного спорта совсем низкий, ну, там, если взять хоккей на траве, например, да, то даже на Олимпиаду сборная уже там много лет, много Олимпиад подряд просто не попадает, не отбирает. Mm-hmm. Это просто естественная ситуация. Здесь ничего странного и ничего необычного нет. Это обычная, вполне отражающая действительность картина.
Можно ли надеяться на какую-нибудь неожиданную медаль в каком-нибудь очень нетипичном виде спорта для России? Как вот была медаль в парусном спорте? Есть ли у вас какая-нибудь такая надежда на темную лошадку, которая может неожиданно занять призовое место или выиграть?
Да на самом деле в любом виде спорта, вот, в которых везет Россия спортсменов, можно попробовать, потому что это спорт, тут реально может быть все что угодно. Скорее я бы сказал, что там, где давно наши ничего не выигрывали, ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских играх, ну, такие виды спорта, как там конный спорт, да, там совсем не российские, да, там надеяться сложно, конечно. А вот такие незаметные виды спорта, но где успехи когда-то были и не так давно, там, например, новый вид спорта скалолазание, например, да, мы вот никто не знает сейчас, я думаю, в России, кого не спросить, что вообще это олимпийский вид спорта. И что у России там есть какие-то шансы на медаль. А вот, допустим, выиграет, сразу поднимется какой-то информационный шум вокруг этого вида спорта. Или там, например, тэквондо, да, тоже. Никто не знает, есть ли в России вообще спортсмены, которые занимаются этим видом спорта. А на самом деле у сборной России там 2-3 претендента откровенных, реальных таких вот фаворита, ну, которые наряду с там еще с 5-6 спортсменами способны побороться в своей категории за медаль. Вот, и таких видов спорта, там, грибной слалом, неплохие шансы есть. Ну, я говорю, что здесь сенсации можно ожидать, и я не удивлюсь, что там 2-3-4 даже золотые медали могут быть в тех видах спорта, которые никогда не считались российскими, и от которых мы ничего по большому счету не ждем.
С редактором раздела олимпийских видов спорта портала sports.ru Алексеем Авдохиным беседовал Сергей Добрынин. Это был информационный дайджест «Премия Свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время Свободы». Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».